è della Dusa.
Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Мой собеседник представит себя сам.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», журналист.
Привет-привет. Или «Сова».
«Сова, bien, merci».
Многие знают и любят тебя, дорогой Андрей, и твое знание французского нам сегодня пригодится. «Это что случилось?» — подкаст о том, что жизнь — комедия, но сыграть ее нужно серьезно, относиться к ней нужно серьезно. Ну, то есть нет, конечно, на самом деле, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными, только несколько удивительный, и поэтому эпиграф удивительный, к тому же ворованный. Что удивительного? Удивительный повод. Например, Джуд Лоу сыграет Путина в фильме по книге о кремлевской политике. Эту книгу приписывают Суркову. Обоснованно или нет? Скорее нет, но хочется про это с тобой поговорить. И да, мы за вас, дорогие слушатели, эту книгу прочитали. Вот, собственно, странный заход и странный повод, но, кажется, иногда можно. Дорогой Андрей, я чуть подробнее остановлюсь, с твоего позволения, на поводе, чтобы те, кто сейчас особенно изумился, как-то немножко могли от этого состояния отойти. 10 января 2025 года голливудский актер Джуд Лоу рассказал, что сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Асайяса. Джуд Лоу, прямая речь. Я говорю это с нерешительностью, потому что я еще не начал работать над фильмом. Я имею в виду, я начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест. Так что я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О боже, что я сказал?» Это цитата по «Дедлайн». Роман «Кремлевский волшебник», по которому снимается фильм, был опубликован в феврале 2022-го. Он рассказывает историю молодого телепродюсера Вадима Баранова, начавшего карьеру в ранние 90-е, и который стал политтехнологом многообещающего сотрудника ФСБ, это в кавычках, Владимира Путина. Газета «Ле Монд» писала, что прототипом Баранова стал Владислав Сурков, который работал в администрации президента и в разное время был заместителем ее руководителя и помощником Путина. В фильме «Кремлевский волшебник», кроме Джуда Лоу, также сыграют Пол Дана, Алисия Викандер и Зак Галифианакис. Какие у них роли, пока неизвестно. Такая поразительная новость. Я бы точно в конце нашей с тобой беседы, Андрей, вернулся к тому, кто из актеров кого бы мог сыграть. Пусть это будет финальный бантик на этом букете, чуть не сказал, болезней и впечатлений. На букете впечатлений.
Ну, это ты пофантазируй, потому что я... Дед, как говорится, да, я небольшой любитель кино, мне нравятся фильмы Соррентино. Если бы, конечно, кто-то из вселенной Соррентино сыграл, я бы, наверное, пофантазировал. Но вот этих ребят я, к сожалению, кроме Джуда Лоу, не знаю.
Ну, есть другие актеры. Можешь кого-нибудь другого представить в роли какого-то российского персонажа. Кстати, про Соррентино у меня есть шутка, которую я второй день, донимая наших с тобой коллег, говорю, что у Соррентино был с Джудом Лоу молодой папа, а это, получается, не молодой папа. Да.
Настоящий дед, да, как уже стали называть Путина даже в российской элите.
Уже папой не называют, уже дедом.
Ну, по старинке называют, но дед все чаще, конечно, звучит уже, наверное, с прошлого года, то есть позапрошлого.
Хорошо, прежде чем все это обсуждать, кажется, нужно сделать пояснение. Подозреваю, выросло поколение людей, которым надо напомнить, кто такой Владислав Сурков. Могу я тебя попросить это сделать?
Да, конечно, Владислав Сурков – это, ну, по сути, такой первый полноценный руководитель полноценного, то, что называется, политблока администрации президента, вот этой загадочной структуры, которая во многом как бы мифологизирована самим Сурковым, да, то есть он стал замглавы АП, потом первым замглавы АП, не только, да, там, занимаясь какой-то внутренней политикой, а и вот как бы еще с такой должностью, с красивой. Ну и плюс, да, если во времена Ельцина это скорее был человек, который занимался внутренней политикой, который коммуницировал, да, с губернаторами, да, там было немало там коммунистов, каких-то других людей, не совсем как бы кремлевских, с партиями и так далее, с Думой, ну, в общем, со всем, что есть, да, с институтами общества. А Сурков, да, как бы выстроил такой для себя имидж человека, который вот новую политическую систему создал и ею управляет. полностью. Да, из-за этого, кстати, мне кажется, мифа во многом и сама АП, да, окружена какими-то такими вот мифами, как всесильная структура, не знаю, что еще, да, хотя, по сути, ее полномочия неформальны, да, это просто по закону, это аппарат президента. Вот Сурков стал как бы таким политическим менеджером, в смысле человеком, который типа придумал политическую систему и стал ей управлять. Да, вот он, вернее, его люди, автор там термина «суверенная демократия», каких-то ограничительных схем, опять же, как он сделал это с помощью, опять же, своих людей, как он смог систему политическую подчинить Кремлю, сделать полностью управляемой. Ну, что, молодежки, да, обычно с Сурковым связаны, вот это все имидж там загадочности и так далее. Да, вот такого кремлевского демиурга, который всем на самом деле почти всем управляет. Да, это по наследству, кстати, перешло и к его сменщикам Володину, Кириенко. Да, часто же руководителя политблока путают с главой АП, например, либо считают, что он распоряжается всем от внешней политики до силовых структур, что мы, кстати, в этой книге можем прочитать, в фильме сможем это увидеть, да, такой взгляд. Ну, вот как-то так. Да, это очень такой мифологизированный персонаж, который сам создал вот такой миф о себе.
Ну да, важно, что эта мистификация, она была авторская. Можно упомянуть, что он начинал в Минотепе, еще Ходорковского помнят, и это был во многом трамплин карьерный, потом ушел на государственную службу. Почему-то многие забывают, например, Волошина, который был до Суркова, хотя там роль была очень похожей, хотя, понятно, усложнялась или, наоборот, упрощалась. Да? Время становилось проще, жестче, политически реальность.
Ну, Волошин руководил администрацией, да, это все-таки была чуть как бы другая история. Ну, можно сказать, что он был предшественником Суркова на должности замглавы, но и замглавы-то он проработал на самом деле недолго, там Сурков пришел. Ну, в общем, при Ельцине это был другой политблок, во всяком случае, да и другая администрация, наверное.
И считается, что закончилась карьера Суркова. Тут можно разные делать оговорки и вникать в детали, но тем не менее, когда случились протесты и когда Сурков решил, что российская политическая система, собственно, является политической системой и что в ней допустим какой-то плюрализм, а руководство, политический лидер Владимир Путин считал, что нет, должно быть больше дисциплины и не нужны вот эти сложности, нужно выстраивание вертикали, как говорилось, в намного более ранние времена. Я бы так это упростил. Не знаю, поправь, пожалуйста, если хочешь.
А я усложню, потому что это было еще связано с пересменкой Путина и Медведева. Да, то есть Путин ушел в правительство, как мы помним, да, там в 2008 году.
А Сурков остался.
А Сурков остался в Кремле. Сурков остался при Медведеве, и как раз он был сторонником сохранение Медведева в должности, да, работал на это, а у Путина к тому времени появился другой политменеджер. Тоже Слава, но немножко с другим именем, да, Вячеслав Володин.
Ну, вот. Более Володинский.
Да, чей депутат Володин, да, вот, то есть появился другой человек, которого Путин забрал с собой в Кремль. Да, то есть и Сурков был, ну, как бы не то, что предателем в этом смысле, да, ну, человеком, который сделал ставку на другое, будем говорить так.
Не на то поставил, и как говорил один из политиков, якобы он с Сурковым разговаривал, на «Медузе» можно, кстати, про это прочесть, что он говорил с Сурковым во время протестов, дескать, как поступить, хочу с вами посоветоваться, и Сурков сказал ему, идите на улицу, там сейчас творится история, и за улицей будущее. Ну, в общем, да, человек, который не на ту историческую перспективу поставил. И, наверное, нужно тоже упомянуть про карьерное небытие, если не сказать по смерти Суркова, оно довольно невзрачно. Ему давали, в общем-то, шанс или давали плавно, что ли, выйти из государственной системы, вручали заниматься в 2014 еще году ЛНР ЛНР, ДНР, Абхазии и Осетии, вот этими выведенными Россией в серую зону территориями соседних стран, но что-то не выглядело это успехом, плюс печальная привычка Суркова многозначительные тексты производить, выпускать их, например, в «Русском пионере». Оно, конечно, как мем хорошо, про суверенную демократию или там про глубинный народ, многие запомнили, но когда у тебя много власти, власть не очень прозрачна, и ты что-то такое изрекаешь, все смотрят с большим интересом. А когда за тобой нет этой власти, многозначительность представляется дутой, не очень интересной, и непонятно, зачем все это вообще читать. Какой в этом интерес, кроме того, что это мнение или высказывание отдельного частного лица? Веришь, кстати, что Сурков имел отношение к написанию книги, о которой мы сегодня с тобой хотим поговорить, «Кремлевского волшебника». Готов ли ты вспомнить книгу «Около ноля» и вот эти литературные мистификации?
Я думаю, он, по крайней мере, поговорил с автором.
У меня не сложилось впечатление, что Сурков разговаривал. Я, более того, думаю, что вот этот швейцарский журналист Джулиано Эмполи, который книгу написал и имя которого стоит на обложке, не хочу, конечно, портить интригу и вот этими сурковскими мистификациями набивать цену нашему разговору, но еще раз повторю, у меня нет ощущения, что Сурков разговаривал с Эмполи. Даже перевод на русский, кстати, какой-то неудачный, да и само название «Мак» или там «Волшебник» — это какой-то Чуров, это вот махинации с голосами, а Сурков про себя, я уверен, думает, что он намного более тонкий человек. Открываешь этот текст и от начала до конца слышишь звук балалайки.
Ну, переводится как «кремлевский волхв».
Можно волхв, можно волшебник, можно маг, но балалайка звучит, начиная с эпиграфа. В самом начале этого эпизода я его приводил про комедию, которую нужно сыграть серьезно. Александр Кожев, русско-французский мыслитель, эмигрант, отсюда такое ударение в этой фамилии. Ну, в общем, когда я читал, у меня одно было спасибо в голове. Спасибо, что вы не вынесли в эпиграф и не повторяете везде, где можно, текст группы «Чингисхан» «Распутин». Потому что, ну, развесисто. Можешь сказать, почему тебе кажется, что Сурков мог поговорить с автором?
Сейчас я скажу, но давай сразу, как бы, в чем для меня ловушка этой книги? Да, она, с одной стороны, художественная, да, а с другой стороны, она как бы претендует на раскрытие вот тайн двора, да, хочет как бы помочь читателю понять там Путина, его окружение и так далее. Да, то есть на некой слепок реальности. Да, с одной стороны, человек тебе говорит, ну, это художественная книга, да, там все совпадения случайны, значит. Сурков там, кстати, прямо не назван, единственный из героев, у которого не настоящая фамилия, настоящее имя. А вот все совпадения случайны, ну, вот как бы, но тем не менее, мы тебе даем понять о том, как обстоят дела, значит, за кремлевскими стенами и в кремлевских кабинетах. Можно, наверное, отнести, тут я уже как филолог начинаю нудить, это к историческим романам, но как бы нет. Да, ты можешь придумать Суркова, например, дать ему другую фамилию, смешать, там, не взбалтывать и так далее. Но тогда, когда у тебя другие участники названы реальными именами, при этом они делают в книге то, чего не делали, да, это, ну, как бы нарушение канонов исторического романа. Да, исторические личности в исторических романах ведут себя так, как, ну, это отражено документа, да, в архивах, в каких-то, значит, воспоминаниях и так далее. Да, то есть автор им ничего не придумывает. Автор придумывает что-то для вымышленных персонажей. Да, он придумывает каких-то персонажей чаще всего, обычных людей, которые двигаются, да, на этом фоне истории. И вот что-то сочиняет. Да, королям, кардиналам и так далее. Исторических действий, да, не то, что он там за обедом сказал, не придумывается. Да. В этой книге это сочиняется. Да, будем говорить так. Ну, это странная для меня мистификация, как бы непонятная. Почему Сурков мог поговорить с автором, да, во что-то его погрузить? Там есть, кстати, на фоне клюквы, там есть неплохие замечания. Может, попозже о них тоже поговорим. Но давай, как бы, друг, я тебе что-то скажу, но вот ты покажи это, как мне хочется. Потому что, да, можно сказать, Сурков придумал, там завлек людей, создал вот как бы Путина, создал вот этот миф, создал там управляемую политическую систему. А можно сказать так. Владислав Юрьевич Сурков руководил, грамотно подобрал политтехнологов умных, да, во главе с Глебом Павловским, которые сначала ответили на запрос общества, на некую как бы такую сильную руку, да, там Павловский рассказывал, что вот он как бы Штирлица лепил, потому что Штирлиц был по соцопросам, да, вот такой как бы главный герой, и его бы хотели видеть, да, там в руководстве страны подобного персонажа, да. А потом началось, ну, началось то, что началось. Да, законодательные отмены выборов губернаторов, партийное законодательство, которое делало невозможным, по сути, регистрацию новых партий, убивало неугодные старые партии, налаживание там системы прямых фальсификаций, привода бюджетников на выборы с голосованием в нужную сторону. Это же тоже было. Да, в книге это есть, фигушки, как бы, в книге-то этого нет. Да, в книге есть вот миф о человеке, который, ну, как бы занимался всем. Да, он управлял там силовиками, он ездил в Америку, да, сразу скажу, нет, внутриполитический блок Кремля не занимается внешней политикой вообще. Он не говорит Путину, что делать. Ни Сурков, ни Володин, ни Кириенко не являлись никакими консультантами Путина по внешней политике, поскольку в ней не понимали. Да, могло быть какое-то вмешательство, например, попытки поиграть на украинских, например, выборах людей, связанных с Сурковым, того же Глеба Олеговича Павловского. Но это как бы выборные технологии, да, это то, чем они занимались. А вот что там на переговорах сказать, ну, как бы нет. Как, ну, нет, да. Вот. Но при этом, да, предстает вот этот законченный образ человека, который придумал, да, вот эту систему, придумал во многом Путина, привел его, по сути, к власти, помог прийти, и дальше вот как бы сделал такой последний аккорд, да, это концерт из Гросса в виде Олимпиады, церемонии, да, там с Наташей Ростовой и так далее, и ушел как бы на высокой ноте, да, это все придумано, ну, даже если Сурков как бы не диктовал, ему бы очень понравилось. Отдельно меня вот удивило, да, ну, я понимаю, что это западному человеку, наверное, прикольно, типа, зашло там все. Биография главного героя, что это вот не просто как бы еще такой вот гений, какой-то такой вот самобытный выходец из театральной среды, который вот поставил, да, свою эту вот постановку, а он сын академика, значит, очень уважаемого там, да, советского, и внук царского офицера, да, да, снова, значит, мазурка, выносит нам хрустящую булку, и вот этот, значит, царский офицер попал в опалу при Сталине, но он жил в селе, ему прислуживали в качестве крепостных колхозников. Да, степень хруста зашкаливает. Вспоминаем реальное древо Владислава Юрьевича Суркова. Его мама – это учительница, которая работала в провинциальных российских городках. Его отец, ну, Юрий Асланбек Дудаев, да, который с матерью разошелся. Никаких отцов-академиков, дедушек царских офицеров ни по одной линии не обнаруживается. Да? Ну вот, наверное, хотелось бы, да. Ну, в общем, все выглядит красиво.
Да нет, если бы автор был американец, то, конечно, предки должны были бы быть казаками, потому что кто же не знает казаков, и из еврейского местечка, потому что миграция в Северную Америку из Российской империи во многом еврейская, и там, чего греха таить, часто не различают еврейскую и русскую миграцию. Что-нибудь там можно было бы еще напутать с русскими и украинцами или белорусами, но после 2022 года как-то это заучили, хотя в Москульте прежде путалось. А вот у французов, конечно, русские — это какие? Это аристократы, знаем-знаем, они наших дедушек на такси возили, в ресторане кормили. Конечно, это вот большой этот русский миф. «Сама я дочь офицера», да, называется, крымчанка.
Да. Да, это только итальянец, не француз.
Швейцарец, да, конечно. Да.
Поэтому, во всяком случае, содержание бы точно, я, ну, почему бы, я думаю, он читал и одобрил, да, внутренне, даже если не беседовал с автором, но мне почему-то кажется, что такое, по крайней мере, в переписке было.
Ну, потому что сам этот фокус сурковский про вот этого демиурга, это мистификация, и можно было бы рассказать эту историю с такого фокуса. Взять политтехнолога или человека из администрации президента. Можно было бы сделать вымышленный коллективный образ. Как знаешь, был прекрасный сериал несколько лет назад под названием «Чернобыль». Очень точный во многих деталях, но там был один персонаж, точнее была, Ульяна Хомюк, которая олицетворяла собой не кого-то конкретного, а многих советских ученых, физиков, в том числе белорусских, и в частности то, что она говорила, основывалось на том, что произносил один из первых руководителей независимой Беларуси, Станислав Шушкевич. Вот это я бы понял. Здесь я с тобой согласен. Не очень понятен жанр, и такое ощущение, что с вот этой фактурой, с этим российским сеттингом автор не справился, потому что можно было бы делать художественную книгу, и у меня не возникло бы вопроса в таком случае, почему этот текст выдвигался на Гонкуровскую премию.
Он позиционирует как художественную, да, но из-за обилия реальных фамилий каких-то, названий, да, то есть, ну, не знаю, там присутствуют Михаил Ходорковский, Борис Березовский, Евгений Пригожин, да, события вообще тасуются во времени, события, которые происходили в разное время, почему-то происходят в одно, да, есть реальные события, есть вымышленные события, да, то есть, всегда можно сказать, ой-ой-ой, это художественное, да, ну, блин, ну, тогда ты хотя бы сделай, не знаю, Борис Ходорковский, Михаил Березовский, да, условно, не знаю, Менавас и Логотеп. Ну, хотя бы так. Но когда у тебя все, так скажем, предельно, да, соблюдены имя, фамилия, название, даже какие-то события реальные, ну, это как бы, ну, такая профанация немножко, честно говоря.
Ну, это не докрученный байопик. То есть, повторюсь еще раз, такой прием возможен, если ты стараешься изложить плюс-минус события реальные и добавляешь драматизма, где-то что-то преувеличиваешь и что-то опускаешь, но в целом держишься реальности, и твоя задача просто рассказать интереснее реальную историю. Здесь этого не вышло, и у меня было ощущение, что это какая-то детская, что ли, азбука для тех, кто только погружается в мир российской политики, и вот где-то там, сидя в Европе, не очень, на самом деле, интересуюсь делами на востоке континента, хочет понять или ему предлагается разобраться, как это работает в других странах, в частности, в России. Вот у нас республика, а у них, посмотрите, я так и ждал, что появится Даша-путешественница, которая скажет: «Малыш, помоги мне найти здание на Лубянке, а то лисенок-жулик придет и помешает нам это сделать». Ну или местами мне казалось, что это какой-то эротический фанфик, что сеттинг путинской, ранней путинской Москвы очень захватил автора. Давай уже процитируем, потому что мы раньше фактуры перешли к выводам. Вот я, если позволишь, начну. Березовский знакомит главного героя, сами знаете с кем, в штаб-квартире ФСБ КГБ. «Действительно, после непродолжительного пребывания в секретариате нас ввели в кабинет, который мог быть рабочим местом начальника отдела почтового министерства». По-моему, в России никогда не было со времен империи почтового министерства, не уверен, было ли оно в империи. Его обитатель, бледный блондин с выцветшими чертами лица, одетый в бежевый акриловый костюм, выглядел клерком, в котором был заметен намек на сарказм. «Владимир Путин», — говорит он, пожимая мне руку. В то время царь еще не был царем с большой буквы. От его жестов не исходил тот непреклонный авторитет, который они приобретут впоследствии, и хотя в его взгляде уже угадывалось то минеральное качество, которое мы знаем в нем сегодня, оно было как бы скрыто сознательным усилием воли — держать под контролем. Тем не менее, его присутствие передавало ощущение спокойствия. По своему обыкновению Борис потопил его потоком слов, Борис Березовский имеется в виду. Все более или менее шли в одном направлении. Именно он, Путин, должен взять бразды правления и ситуации в свои руки, чтобы привести Россию Россию в новые тысячелетия. Я прошу прощения, это не очень хороший русский перевод, может быть, он какой-то, кажется, не вполне официальный или просто недокрученный, но читаю уж как есть. Глава ФСБ, в смысле Путин, пытался оказать сопротивление. «Послушай меня, Борис, у секретных служб есть все преимущества политики без каких-либо ее недостатков. Я нахожусь здесь, в центре системы, и я слышу и вижу все, что нужно знать, и я в состоянии без особых осложнений вмешаться, чтобы защитить президента и его семью. Я делал это в прошлом, и ты знаешь, что я буду продолжать делать это всякий раз, когда это будет необходимо». Там дальше очень длинный, как у Дюма, диалог, в котором герои проговаривают все, что должен понять читатель, буквально. То есть они объясняют, как в Википедии, нам, как бы присутствующим при этом, чтобы мы, не дай бог, чего-нибудь недопоняли. И Путин отказывается от царства, говорит, вот есть же Степашин, нужно его, наверное, отправлять на царство. И ему Березовский на это отвечает, так не пойдет, Володя. В вопросах он, собственно, Степашин, составляет 3%. Ты знаешь, как формируется общественное мнение? Ему требуется очень мало времени, чтобы вынести суждение, а затем его становится почти невозможно изменить. Люди видели Степашина в действии и убеждены, что он не соответствует ситуации. Впрочем, откровенно говоря, они правы. Видишь, Степашин ведет наши войска на Кавказ. Это было бы все равно, что вложить автомат Калашникова в руки домашнего гуся. России нужен мужчина, Володя. Настоящий лидер, который ведет ее в новое тысячелетие. А России нужен мужчина, Андрюша, оказывается. Снимай, так сказать, штанишки своего акрилового костюма. Будем из тебя президента делать. Я вот, читая это, понял, что порно-фанфики по своей картонности родственны производственным романам, потому что в этой книге, помимо такой детской объяснялки, можно усмотреть также черты порно-фанфика и производственного романа. Вот это вот неоправданное эротическое напряжение между вымышленным Березовским, вымышленным Вадимом Барановым и вымышленным Путиным в Лубянском кабинете, это же ходульность действий и тоже томительное ожидание кульминации. Когда же план будет выполнен заводом? Когда Володя станет мужчиной для всей России? Прокомментируешь этот отрывочек? Мне он кажется одним из самых характеризующих эту книгу.
Ой, ну что говорить, да? То есть понятно, что Путин это как бы первоначально был такое представление, как, ну, так скажем, людей, управлявших страной, да, там, не знаю, семьей Ельцина, олигархам и так далее, казался удобным человеком, который будет им повиноваться, да, поэтому они вот как бы для его избрания они найдут для него какой-то такой вот имидж. Ну, это, да, такой как бы вот краткий пересказ легенды, да, там, что вот олигархи, значит, в лице Березовского убеждают Путина, который там не хочет и так далее, и еще что-то, ну, опять же, как бы... Если бы хотелось, да, нашли бы другого мужчину и так далее, просто, да, там понимали, что, не знаю, тот же там Немцов, наверное, не очень сильно будет им подчиняться и так далее, да, то есть какие тогда фамилии были. А проще было, да, там создать зависимого человека, которому полностью ты как бы делаешь лицо, да, политическое обеспечиваешь, и вот так его как бы обеспечиваешь власть, и он работает на тебя. Да, но что там Путин противился, ну, наверное, нет. Вообще там есть очень такая мифологизация образа Путина. Вот почему эта книга опасна, да, в том числе. Она, во-первых, преувеличивает силу российских так называемых вот этих политтехнологий, да, там фабрики идей. Во-вторых, она создает из Путина такой вот образ человека, ну, даже благородного. Да, вот он не хочет, да, сначала его вот как бы убеждают.
Это все из интервью Путина. Читаешь книгу, и кажется все время, что ты где-то это читал. То есть
да,
с
Сурковым вот...
не обязательно было беседовать, чтобы такой текст написать. Вся эта и мифология, и все эти факты, ну, очень вольно переданные, и на основе которых вымышлены драматические, типа драматические ситуации, вот все это уже мы ели, и оно было лучшего качества.
Вполне возможно, да, там есть момент, например, когда псевдо-Сурков, да, Баранов приходит на ужин с Путиным еще не президентом, да, им ресторатор предлагает какие-то блюда, Путин заказывает кашу, потому что якобы он, ну, такой вот, как бы, простой человек, которому это пока не знакомо, пишет автор. Да, мы все знаем про кооператив «Озеро», мы примерно знаем, как бы, ну, как работала питерская мэрия, да, разоблачение, в том числе самого Путина. Это были не бедные люди. Да, все нормально было со знанием ресторанов. Пригожин принимал их в своем ресторане, все им обеспечивал, как бы, прекрасно, да. Ну, вот эта деталь, что, ну, вот такой пришел возвышенный, простой человек, который кроме каши там ничего не кушал, да, ну, так себе, да. Например, посадка Ходорковского, да, как она объясняется? Что Путин, значит, вот увидел, что Сталин популярен в народе и решил, что он популярен именно как вот такой справедливый человек, который занимался вот репрессиями, реально вот людей как бы в основном виноватых. И он решил как бы так пойти стопами Сталина, чтобы показать, что он такой, как Сталин, да, что репрессии в адрес олигарха будут очень востребован.
Вкручу цитату. «Царь сделал еще одну паузу, которую при других обстоятельствах я, не колеблясь, определил бы как театральную. Затем он продолжил нейтральным тоном. Я отдал приказ арестовать твоего друга Ходорковского завтра на рассвете. Мы отправим его в камеру, чтобы все увидели, что никто не стоит выше священного гнева русского народа». Это какая-то игра компьютерная про «весь мир покарает к Неве на восток». Вот, да, прости, не удержался.
Ну да, что нам еще сказать? Что Ходорковский был, ну, децимирован, а по причине того, что, ну, ЮКОС стал реально большой корпорацией, которая стала интересовать путинских друзей. Да, ее надо как-то было отобрать, да, прибрать к ногтю. Да, вот применяли репрессии «Б», ну, Ходорковский пытался и успешно оказывать влияние на политику, да, там, то есть помогал партиям на тот момент, ну, можно, которые было назвать оппозиционными более-менее, да, проводил своих людей в Госдуму, да, и это в том числе надо было дать сигнал олигархам, чтобы они так не поступали, да, вполне, ну, такие циничные вещи, да, очень циничные вещи, конечно, ни о какой там сталинщине, не знаю, возрождении и гневе русского народа на тот момент речи не шло. Да, решались, ну, предельно прикладные задачи. Прошу прощения за цинизм. И таких моментов будет, ну, как бы немало. Да, и про то, как вот Путин понимает, и что вот в кризисе западная вот цивилизация, он что-то предлагает другое, и на фоне, вот, не знаю, лживости, там, это ближе к концу книги там есть, рассуждения о кризисе на Западе, а вот у русских такие вот особые люди, да. Ну, не знаю, вот по мне эта книга достаточно этим опасна.
Ну да, опять же, если бы это была вымышленная история, не претендующая на документальность, на то, что это байопик, заказать в ресторане каши, миску каши, наверное, можно было бы. И это была бы театральная постановка, драма о том, как власть развратила человека. Но здесь ничего подобного нет, действительно. В этом смысле это работа на ту же самую мифологию. В общем-то, путинскую, не сурковскую даже, а путинскую.
Ну, и сурковская, кстати, ну, как это работает? Беседовал я с коллегами западными для материала о российской такой сети влияния «Доппельгенгер». Да? Она заключается в том, что в соцсетях публикуются типа скрины СМИ мейнстримовых западных с информацией, например, какой-то с критикой в адрес Украины, не знаю, либо руководства этого государства, которому это СМИ принадлежит, например, за поддержку Украины, да, там что-то пророссийское, вот такое. И это признавалось очень нехорошим, да, что вот они влияют там что-то. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что этой штукой по поручению, причем внутриполитического блока Кремля, да, это не характерно вообще вещь, занимался политтехнолог Илья Гамбашидзе. Он достаточно как бы скандальный и, ну, такой участник региональных кампаний, которые чаще всего у него не задавались. Например, он участвовал в выборах главы Республики Калмыкия, достаточно управляемом, в принципе, регионе. Назначили местного, да, там не варяга, спортсмена уважаемого. Но из-за того, что регион маленький, столица маленькая, его сотрудники и он сам начали в соцсетях выражаться по поводу коренной национальности, вести себя нехорошо в кабаках, придумывать кандидату какие-то странные штуки. Ну, в общем, они были смещены, да, оттуда, ну, и занимались выборами потом в управляемых регионах, да, где, ну, и так дают всегда 80% понятными средствами. Ну и плюс вот прославились, не знаю, выпуском «Свиньи», да, во время кампании, когда коммунист Валентин Коновалов боролся с единороссом Сергеем Соколом. 2023 год, там было вот, ну, много чего, и этот товарищ занимался в том числе там чернухой, вот они выпустили «Свинью». Я не понял, зачем, но его политтехнолога поймали и оштрафовали. Да, на «Свинье» был серп и молот. Не знаю, видимо, это была критика коммунистов. В чем критика, я не очень понял, но, в общем, они, эта команда пострадала, да, и участник был оштрафован. Вот такого, да, там люди занимаются, да. Я спросил, а кто это читает? Вот где распространяются такие сведения? Ну, это читают там конспирологи, сторонники плоской земли. А другие, я говорю, а там есть, наверное, ошибки, ведь, ну... Человек, который выпускал «Свинью», вряд ли обладает знаниями языков европейских государств всех. Ну, есть, да, это переведено Google-переводчиком, сразу видно. Ну, то есть, как бы люди отличают, ну, большинство отличают. Я говорю, ну, а в чем, как бы, прикол? Давайте сами сделаем такое. Ну, вот это русские политтехнологии такие, великие, да, ну...
Клим Саныч, выпускайте «Свиньев».
Давай с тобой делать такое, Влад. Я вот им предложил, они отказались. Ну, давай делать там скрины, не знаю, российской газеты. Там Володин сказал правду, там, не знаю. И в том духе. Ну, вот, а миф-то создан, да. И вот эта штука о Суркове как творце вот этого, как бы, системы, да, там, царства политтехнологий, эта книга, ну, тоже задает, да, не нравится мне Кондо, вот это совковое выражение «задает тон», но вот оно подходит, как бы, здесь. Да, типа, вот они мастера, да, блин, зашибись, мастера, задавили оппозицию законами, да, исключили сам механизм формирования, там, лидеров земли, да, что называется, да, только через систему. Бюджетников сгоняем, фальсифицируем. Гениальная политическая система, да, плюс, ну, как бы, силовой аппарат. Ну, просто, как бы, гении, да, снимаем шляпу, ну, не знаю.
Да, абсолютно, пользуясь преимуществом, которое и так было, просто довести до логического конца, нарастить свое преимущество. Но если возвращаться к книге, когда я тебя слушал, я понял, что меня смущает, почему мне кажется, что это очень странный текст. Опять же, я мог бы представить себе фантазию на русскую тему, где является и Пригожин, и Залдостанов. Залдостанов там играет в этом тексте важную роль. Ой. Байкер-хирург. Ходорковский,
расскажи,
Березовский.
Кто он на самом деле?
Залдостанов, если верить этому тексту, он человек, которому понравилось, как-то там было, не лечить людей, а крушить челюсти, и который почувствовал себя в распавшемся Советском Союзе как в реальности такой антиутопии вроде «Безумного Макса», и вот он с товарищами ездил на мотоцикле, сколотил банду, торговал людьми, там еще что-то такое, согласно этой книге, я подчеркиваю.
Это да, но главное, что Залдостанов в этой книге показан как вождь Новороссии, да, как человек, который ввел в бой парамилитарные отряды, символ вот этой Донбасса и так далее, да, чего близко, конечно, не было. Да, вот это меня вообще поразило. Как это придумать, да, ну хотя бы Стрелкова, там, не знаю, возьмите, Моторолу. Почему Залдостанов?
Ну вот о чем я и говорю, да, смешанные реальные персонажи с вымышленными фактами, все это рассказано в совершенно путинском нарративе, при этом нет и намека на какое-то сомнение или усмешку насчет этой реальности. Это не комедия «Похороны Сталина», это не «Бондиана», картонная, карикатурная, комиксовая, это вот все как будто бы взаправду. И при этом все это совершенно не взаправду и не обязательно даже, наверное, как-то долгое время наблюдать за российской политикой. Можно, наверное, почитав французские или швейцарские газеты, итальянские, какие угодно, тоже составить себе представление о том, что эта книга не о том на самом деле. Когда выйдет фильм, Ай, ну, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, что это будет, несмотря на Джуда Лоу, довольно неинтересное кино, что-нибудь вроде фильма «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем про Олега Пеньковского, где этот двойной советский агент с довольно невозвышенной историей был выведен как персонаж, как человек с высокими идеалами. Ну вот, наверное, чего-то такого можно будет ждать. Или тебе кажется, харизма, магия Джуда Лоу породит новые представления о России, ошибочные в стране и мире? В стране же тоже посмотрят, может быть, даже с большим интересом, чем на Западе. Наверняка с большим.
Да в стране, я думаю, это комплиментарное высказывание, я думаю, ну, будет широко распространяться. Ну, посмотрим, как это в фильме на самом деле преобразуется. Но вот этот миф, да, о каком-то таком человеке, который, да, такой типа народный, за народ, там, с низов возрос. Ну, в какой-то, например, аудитории западной будет востребован. Да, вот какой-то такой честный, прямой и так далее. Да, вот этот придуманный Путин. Да, еще и в обличии Джуда Лоу, ну, наверное, будет востребован, особенно на фоне Путина в его нынешнем агрегатном состоянии, скажем так. Ну что, кушал кашу, да, а потом ботоксом обкололся. Да, не ешьте, дети, кашу.
Ну, за внешность не осуждаем.
А я не осуждаю, я констатирую. Ну, вот так человек как бы себя повел. Ну, интересная бодимодификация, как бы.
Резюмируя, не книга, а клюква с сахаром. Сахар будет сволочить тем, кто любит путинский нарратив, к сожалению. Хотя сама эта тема, в том числе ранний путинизм, это неисчерпаемая, в том числе для художественных произведений, тема, эта эстетика довольно любопытной может быть. Я помню, что когда были популярны еще в те далекие годы сериалы «Безумцы» и «Подпольная империя», одно про рекламщиков с Манхэттена, «Заря», одна из первых самых ярких работ в нынешней эре большого сериального искусства, и «Подпольная империя» про бутлегеров, про сухой закон в США, у меня была с друзьями такая шутка, регулярно я ее воспроизводил, мне казалось это остроумным, что ли, что русских безумцев, если снимать, то нужно непременно снимать про администрацию президента. Тоже люди, мужчины в дорогих костюмах, только вместо виски у них должен быть, конечно, кокаин, вместо секса с привлекательными женщинами споры о судьбах родины, потому что это настоящее русское порно. Ну а вместо рекламных кампаний, конечно же, какие-нибудь очередные гадкие инициативы о том, как еще больше подприжать без того прижатую оппозицию, как поставить все под контроль. А русская подпольная империя, если вам интересно, где вот в начале 20 века человек в костюме троечки может оперировать, доставать наган и вообще вести себя по-гангстерски, мне казалось, что это должен быть Ленин со своими боевиками. Вот у нас тоже есть эта эстетика, и она еще ждет своего воплощения. Мне жаль, что эта реализация портит саму тему, что, может быть, кто-то потом не рискнет заходить на это поле, потому что оно будет истоптанным. Такое еще есть у меня чувство. У тебя какое резюме есть по поводу этого произведения?
Ну, можно сказать, что пусть цветут 100 цветов, да, как бы, скажут, леваки запрещают, мля, там все, да, сейчас. Ничего запрещать, как бы, зачем это запрещать? Ну, сказать, что это, ну, дело, наверное, опасное, да, потому что любой миф, который строится и вокруг него пытаются организовать реальность, он, в принципе, опасен. Там же есть намеки. Ну вот посмотрите, там на Западе что-то плохо работает, там Сурков говорит. Да, на Западе плохо все. Там есть забавная одна интересная метафора про то, что вот в России как бы источники света находятся на потолке. И он один. И под ним все хорошо видно. Да, видно, кто чего стоит, там, кто чего. А вот на Западе нет. На загнивающем люди там сидят, значит, с торшерчиками, игра теней. Красиво, но вот в России все зато прямо и хорошо. Да, кто-то ж соблазнится такому, как бы, пониманию вопроса. Ну, оно не так, да, то есть, ну, что делать, не знаю, да, что делать.
Я надеюсь, слушатели в комментариях поразятся нашему мужеству. Мы прочитали эту книгу и пересказали вам ее со своими оценками, но честно, можно было бы поцитировать больше, только есть ли в этом смысл? Кажется, его не очень много.
Ой, там много, да, там про то, как Сурков задушевно беседовал с Лимоновым, хотя это были, ну...
Антагонисты.
Злейшие враги, да, антагонисты. Золдостанов и Лимонов — это люди одной команды. Я вот что-то не помню такого, чтобы в НБП байкеры состояли. Наоборот, они достаточно быстро прилепились к власти и с ней дружили.
В самом конце, как и обещал, предлагаю игру в духе мемов о новости про Джуда Лоу. Ты наверняка видел, их было немало. Например, журналистка Фарида Рустамова написала у себя в Твиттере, в социальной сети X, конечно, да, про эту новость. Ну, Джуд Лоу станет президентом России, да, был такой заголовок в медиа. Патрушева сыграет Джордж Клуни, а Шойгу — Педро Паскаль. Мне плохо. Тебе от каких фантазий плохо по поводу возможных голливудских фантазий России? Или не голливудских, а французских, да, по поводу кинематографических фантазий России?
Представляешь бы, Шварценеггер сыграл генерала Лебедя, но там, к сожалению, нет. Там, не знаю... О покойных плохо шутить, но, наверное, Евгений Викторович бы оценил шутку. Лысый из Бразерс смог бы Пригожина сыграть. Ну, в общем, как бы можно много, наверное, над этим шутить. Ну, а по поводу книги, да, так как мы, я-то точно дед, себя считаю, можно рассказать анекдот, да, что мы за вас-то прочитали, про ассенизатора и ученика, когда, да, ассенизатор заныривает головой в люк, где прорвало канализацию. Иногда там выныривает, у ученика просит ключи и в конце говорит, да, учись, сынок, а то будешь всю жизнь ключи подавать. Да, не повторяйте наших ошибок, не читайте эту книгу, короче, лучше подавайте ключи.
Ой, отличный финал, но ты знаешь, в новости названы другие актеры. Я еще раз могу их назвать. Пол Дана — это молодой проповедник из фильма «Нефть», если вы помните. На мой вкус его типаж безвольного простака подошел бы и Кириенко 90-х, и, скажем, Вайна настоящего времени. Есть Алисия Викандер, последние итерации, Лары Крофт, расхитительница гробниц. Ты знаешь, у нее типаж Кристины Потупчик. Есть вот эта тоже внешняя хрупкость. Про 90-е, не знаю, не рискнул бы отправить ее кого-то играть. Разве что играть можно на противофазе. Любовь Слизку, мне кажется, было бы неожиданно. Например, или там Валерию Новодворскую. Почему нет? Почему актриса должна быть похожа? Она может быть внутренне похожа. Там есть Том Старидж. Ничего не могу про него сказать. Но вот последний из этих имен мне очень нравится. Это Зак Галифианакис. Прекрасный комедийный актер. Я его очень люблю. «Мальчишник в Вегасе». Самый известный, наверное, фильм, в котором он участвовал. Вот такой нелепый бородач невысокого роста, который ведет себя иногда глупо, а иногда гениально глупо. И у него еще было популярное шоу «Между двумя папоротниками», которые скопировали и в России сейчас КВНщики из плюшек предлагают зрителям. Господи, как же у них это называется? Я не помню. Но вы точно видели мем, а тебя это волновать не должно. И дальше песня «Большие города». Я очень надеюсь, что Галифианакис будет, что он сыграет кого-нибудь типа Медведева. Там вот тот же самый уровень плюшевости в типаже. Ну или, если против органики, можно, наверное, какого-нибудь Жириновского яростного. Но в целом, больше чем Джуд Лоу, меня поражает и хочется увидеть на экране Галифианакиса. Прощаемся. Обещаем и дальше принимать ключи и рассказывать, как там на дне.
Да, приходится, да, принимать ключи.
Это был Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», филолог по образованию, человек, который может без ошибок прочесть на французском название книги «Кремлевский маг», она же на французском написана. Спасибо тебе, дорогой Андрей, пока.
Пока.
И, кстати, на прощание важное напоминание. 27 января 2025 года подкаст «Что случилось?» переедет в YouTube. Сейчас он выходит на канале подкаста «Медузы», а будет выходить на основном YouTube-канале издания, который так и называется «Медуза». В адресной строке после youtube.com можно поставить слэш и написать «Собачка Медуза Про». Так тоже можно, хотя просто в поиске, если вы введете название нашего издания, все и так получится в лучшем виде. Прошу уже сейчас подписаться на этот основной канал тех, кто еще не подписан, нажать кнопку уведомления, чтобы приходили сообщения о новых роликах, колокольчик. Спонсоров канала хочу попросить стать спонсорами основного канала YouTube и не беспокоиться насчет денег на старом канале, мы отключим там списание ваших денег. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.